Это подкаст.
Полиция объявила в розыск похищенную 2 года назад чеченку Седу Сулейманову. Война Ирана и Израиля стала инструментом пропаганды на Северном Кавказе. На юге России массово отключают интернет. Во Владикавказе похоронили наемника, который должен был оставаться в тюрьме до 2035 года за жестокое убийство бывшей жены. Об этом и не только в 241 выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Если для вас это безопасно, поставьте лайк этому видео, так о нашей работе узнают больше людей. А теперь к новостям. Обострение конфликта между Ираном и Израилем в Чечне решили использовать для пропаганды войны против Украины. При этом в других регионах Северного Кавказа всерьез опасаются последствий ударов по иранским ядерным объектам. Израиль начал наносить авиаудары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Это был старт операции по уничтожению ядерной программы. Утром этого же дня командир спецназа «Ахмат», один из ближайших соратников главы Чечни Абсей Лаудинов, заявил о необходимости мобилизовать 1 000 000 россиян. Их якобы нужно готовить к противостоянию с Западом, которое теперь получило новый виток развития. Где и каким образом должна проходить такая подготовка, Лаудинов не уточнил. В Госдуме идею мобилизации отвергли. Она стоит денег и пока нецелесообразна, заявил депутат Андрей Колесник. Военный эксперт Давид Шарп, который поговорил с нашей редакцией, считает, что израильско-иранский конфликт – это не более чем инструмент пропаганды для российских властей, даже в тех регионах, которые искренне сочувствуют Ирану.
Реальных причин, чтобы это как-то воздействовало на происходящее в Северном Кавказе, не было. Да, многие на Северном Кавказе интересуются происходящим из солидарности с Ираном, просто из интереса, из какой-то религиозной солидарности. Но разве что, если поток беженцев из Ирана двинется на Северный Кавказ или на Кавказ вообще, однако об этом рано судить. Такого рода событий нет. Соответственно, это всего лишь медийный фон, который кто-то может использовать в тех или иных интересах, начиная от религиозной пропаганды и заканчивая действиями властей или тех или иных пропагандистов. Но ничего серьезного, чтобы должно было повлиять, я не вижу.
За день до первого удара Израиля в Чечне прошла встреча Рамзана Кадырова с послом Ирана Каземом Джалали. Они также поговорили о противостоянии с Европой, в которой якобы не уважают мусульман, в отличие от России. Примечательно, что за неделю до этого произошел громкий скандал между тем же Абсей Лаудиновым и священником из Сочи Гавриилом Виноградовым. Причиной стала проповедь, в которой служащий РПЦ заявил, что, цитата, «армия мусульман готова быстро вырезать москвичей, если только им прикажет мулла». Виноградова освободили от должности, но православные активисты требовали, напротив, уволить кадыровца и завести на него уголовное дело. Все из-за его выражения «дебил в рясе», так Алаудинов назвал священника. В конце встречи с послом Ирана Рамзан Кадыров принял приглашение местного министерства иностранных дел посетить страну. Состоится ли эта поездка теперь, неизвестно. В то же время в Дагестане теперь круглосуточно измеряют радиационный фон в южной части республики, в Дербенте и селе Ярак, откуда расстояние до Ирана составляет лишь 165 километров. Это связано с ударом по центру обогащения урана в иранской Натанзе. Замеры проводятся каждые 2 часа, пока уровень загрязнения не растет, заявили в Роспотребнадзоре. Отклонение от нормы не заметили и в Краснодарском крае, там также регулярно мониторят радиационный фон. Помимо центра обогащения урана, Израиль также атаковал ядерный центр, энергетические и военные объекты, штаб-квартиру иранской гостелекомпании и территорию, где предположительно расположен бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран наносит удары по Израилю с использованием ракет и беспилотников. Одна из последних атак пришлась на комплекс крупной больницы «Сорока». По последним данным, в результате обстрелов в Иране погибли более 200 человек, включая высокопоставленных военных. В Израиле, по данным властей, погибли более 20 человек. Спустя почти 2 года после похищения чеченскими силовиками в Санкт-Петербурге правоохранительные органы официально объявили в розыск уроженку республики Седу Сулейманову. О том, что она стала жертвой убийства чести, правозащитники со ссылкой на свои источники рассказали еще в феврале 2024 года. В карточке МВД, которую обнаружили журналисты «Медиазоны», сказано, что Седу ищут как пропавшую без вести. Нашедшим ее предлагают обратиться в районный отдел полиции в Чечне. В качестве контакта там указан номер дежурной части в Наурском районе. Когда именно девушку объявили в розыск, неизвестно. Других подробностей в карточке также нет. При этом еще весной прошлого года силовики завели уголовное дело по статье об убийстве. Это стало возможно благодаря массовым обращениям в Следственный комитет и широкой общественной кампании. Правда, никаких обновлений по этому делу нет до сих пор. Активисты, правозащитники и друзья Седы собрали уже 4000 подписей по требованиям взять расследование под федеральный контроль. Ведомстве на это не реагируют. О том, что статья в деле пропавшей уроженки Чечни должна быть именно убийство, правозащитники кризисной группы СК СОС заявили в феврале 2024 года. Двое независимых источников в республике сообщили им, что девушка была убита родственниками. Стала жертвой так называемого убийства чести. Следственный комитет и прокуратура необходимую проверку этих данных не провели. Седа Сулейманова уехала из Чечни из-за претензий семьи по поводу недостаточной набожности и нежелания выходить замуж не по любви. Она жила и работала в Санкт-Петербурге, готовилась к свадьбе со своим молодым человеком. В августе 23 года при участии силовиков из Чечни девушку задержали якобы по подозрению в краже украшений на 150 тысяч рублей. Ее насильно доставили в Грозный и вернули в семью. При этом никаких ценностей у девушки не нашли, кому они якобы принадлежали, тоже неизвестно. Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано. Это распространенная схема принудительного возвращения уроженцев Чечни в республику. После волны критики, через месяц после пропажи, омбудсмен Мансур Салтаев встретился с Седой и заявил, что с ней все в порядке. На этой видеозаписи она одета в длинное платье, покрыта платком и не говорит ни слова. Это последний раз, когда видели Седу Сулейманову.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Во Владикавказе похоронили Вадима Техова. В 2021 году он получил 16 лет колонии за жестокое убийство своей бывшей жены, а в 2022 был помилован президентом Путиным, уехал на войну и вернулся домой через полгода. По всей видимости, после возвращения Техов снова отправился воевать. Он скончался в Украине, но не из-за ранения, а от передозировки наркотиками, утверждает телеграм-канал САПА-15. Других подтверждений этому нет, как и дополнительных подробностей. Факт того, что во Владикавказе действительно прошли похороны, подтвердила медиазона. Вадима Техова уже задерживали с наркотиками в 2022 году, также на территории Украины, оккупированной российскими войсками. На видеозаписи допроса, которую опубликовали в сети, он заявил, что попался силовикам в нетрезвом состоянии и отрицал какое-либо отношение к пакету с неизвестными таблетками. Силовики заявили, что это наркотики, которые нашли при досмотре, и их Техов якобы собирался передать другим военным. Убийство, за которое судили наемника, он совершил в 2019 году. Находясь под домашним арестом за поножовщину в одном из баров Владикавказа, Техов нарушил условия и пришел на работу к бывшей жене, 22-летней Регине. Он под камерами напал на нее с ножом. Женщина умерла, не приходя в сознание, спустя неделю. Как сообщили медики, шансов выжить у нее не было. От ее шеи практически ничего не осталось. Согласно решению суда, Техов должен был отбывать наказание до 2035 года. Но он завербовался в ЧВК «Вагнер» и в июне 2023 года вернулся домой. Семья Регины Теховой пыталась добиться его изоляции, но безрезультатно. О том, что Техову не стоит возвращаться в Северную Осетию, заявил тогда глава республики Сергей Миняйло. Впрочем, он же рассказал и о том, что убийцу представят госнаградам за участие во вторжении в Украину. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оплатил отдых в военно-патриотическом лагере детям погибших сотрудников ФСБ. Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал это работой в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи. Речь идет о семьях сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Это именно федеральная, а не региональная структура. Какое отношение отправленная в лагерь молодежи имеет к Чечне, Делимханов не уточнил. Объемы, предоставленные детям сотрудников финансовой поддержки, не раскрываются. Это не первая подобная акция, но обычно фонд занимается семьями чеченцев, погибших на службе в республике. Примечательно, что пожертвование из фонда Кадырова семьям сотрудникам ФСБ стало известно спустя 2 недели после похищения блогера Олега Щепихина на Ярославском вокзале в центре Москвы. В похищении участвовали подчиненные Делимханова. Позже телеграм-канал ВЧК УГПУ назвал имена и фамилии всех 6 предполагаемых похитителей. 2 из них служат в чеченском подразделении Росгвардии ОМОН «Ахмат-1», среди них Аслан Айдамиров. Почти одновременно с публикацией Делимханова сам глава Чечни написал о передаче для нужд воюющих в Украине бойцов 15 новых внедорожников от семьи Айдамировых. Кадыров представил внезапное пожертвование как достойный и патриотический жест, это цитата. Связана ли эта благотворительность с похищением блогера в центре Москвы, точно сказать невозможно. Жители нескольких районов Ростовской области остаются без мобильного интернета. Местные власти объясняют отключение мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности. Жалобы на связь стали поступать и из других регионов. Последнее на момент записи этого подкаста отключение интернета в Ростове связано с атакой беспилотников в ночь на 19 июня. Один из операторов разослал уведомление о том, что причины не связаны с работоспособностью сетей. В Каменск-Шахтинском и Сальске интернета нет вот уже неделю. Последние мобильные операторы подтвердили журналистам, что отключение связано, цитата, с распоряжением сверху. При этом большая часть населения города живет в частном секторе и не имеет проводного подключения. Теперь местные жалуются на невозможность зайти в приложение банков, узнать прогноз погоды или расплатиться картой в магазине. Когда сверху прикажут вернуть связь, неизвестно. Согласно данным сервиса Down Detector, на юге и Северном Кавказе о проблемах с интернетом сообщают также жители Калмыкии и Краснодарского края. Отключения распространяются по всей стране. Самая сложная ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, где проходит ежегодный экономический форум. Накануне в сети распространились кадры с водителями такси, которые столпились у ограждения аэропорта в попытках найти сеть, чтобы принять заказы. По словам предпринимателей из пострадавших регионов, подобные отключения мобильного интернета принесут стране многомиллионные убытки. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы этого еще не сделали. Сейчас нам особенно важна ваша поддержка. Кроме того, так вы не пропустите новый выпуск подкаста на следующей неделе. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».